И вот это определение дается. Ну, все проголосовали, все проехали, и после этого там 5 лет, 10, 20 лет, 30 лет ехали. Ну, даже в голову не приходит, что вот то определение, которое дали в 61 году, те, которые в 18 году, которые вот такие, тот же Троцкий мог написать левой ногой. То есть они его не стали делать. Именно по той причине, что вот нужно вот так, вот так, вот так. Но когда передоверили тем, кто туда, ну так получилось. Никто не хотел передоверять, но это что, представляешь, да, если на опережение сыграть вот такую вот штуку. А потом ты уходишь, Наполеон ушел, армия рассыпалась. С Ленин ушел, это что-то рухнуло. Мы же говорим, энергию нужно вкачать, причем определенного качества. Не только вот количество очень важно, но качество, тонкости. Ты знаешь, основное это все-таки это то, что вот главный носитель, вот Ленин сдох там через 4 года. Да. Да, но представляешь, какой вот заряд? Я тебе хочу сказать, что такое Марс и Энгельс, да? Вот они сидели там в Лондоне, Марс и не выезжал туда. Такую фиговину там устроить, чтобы вот это вот все. Между прочим, Маркс, он был первый, кто выдвинул тезис о том, что это звучит так, раньше философы все же не имеют четкой границы. Я говорю, эпоха, там, понимание в действии, причем имею в виду понимание там хойненовское, да, допустим, ну вот то, например, в действии. Первый этот тезис в рамках европейской философии сформулировал Маркс. Он сказал, все, кончилась философия. Это было одно. И это очень важно. Кончилась философия, потому что философия претендовала на место царицы наук, которая включала в себя все. Но так как до Маркса, допустим, 850 год, за 200 лет, начиная с Ньютона, развились естественные науки, то от философии стал отпадать один за одним сектора и блоки, да? И вот осталась вроде как онтология и гносеология. То есть философия начиналась как? Вот Аристотель разделил на физику, что в мире происходит, и метафизику, почему в мире происходит. Вот это вот что привело к развитию комплекса естественных наук, каждая из которых дробилась на отдельные дисциплины. А почему вот это вот происходит? Часть отошла там к теософии, к теологии, вот, а часть там непонятно там почему. И когда уже начала развиваться психология, а год рождения психологии примерно 860-61. Нет, дата рождения психологии, я вот там вот в этих дзенских интернет-историях, там есть в одной, где это дается справка, там кто-то в Лейцве, Вунцев, да, открыл, значит, вот эту вот лабораторию экспериментальной психологии, это считается официально годом рождения психологии. По-моему, 864-го, 1864-го. То есть, и вот философия из науки о мире, появились науки о мире, наука о познании, появились науки о познании, наука там о Боге, ну как бы мир стал вообще материалистическим, и это все там, это уже науки, туда, и все, исчез предмет. Это было одно. А второе, это то, что Маркс пришел и сказал, хватит думать, трясти нам. Вот второй тезис его был, вот, рядом с тем, что философия как наука закончилась, это то, что звучит в оригинале так, что философы раньше объясняли мир, а теперь его нужно преобразовывать. То есть пора от понимания переходить к действию. Ну, он на своем языке, в своей модельности, в своем там слое сознания, вот таким вот образом, вот это вот, вот так вот там вот это вот что-то вот началось. Вот. Ну, естественно, тут же все советские философы, все там это вот философия марксизма, ленинизма, тут же забыли, что философия получилась. Ну, она же все это меняется. Кто ж мог? Вот они сидят, я уже говорил, 48-й год, пишут манифест коммунистической партии, одному 28 лет, другому 30. До 3 часов ночи сидят, сохранились эти протоколы охранки, шпики за ним сидели. До 3 часов окна открыты, свет горит, курят сигары, пьют пиво, громкие голоса, смех, там друзьяки собираются. Они ж не могли представить, да, что через их главный тезис, был, что нет в мире ничего вечного, ничего неизменного, кроме вечных изменений.
Да.
Но как они могут догнать эти молодые талантливые люди? Потому что через 100 лет соседняя страна будет ходить с их портретами и расстреливать друг друга на основании того, что кто-то изменил слово из их учения. Потому что это будет называться ревизионизм. Ну, это невозможно догнать. Вот она вот такое вот делает. Все вперед. Рахита на Стамбул. Вот это вот 1848 год. Нет, сейчас ты мне, Лотос, не помогай, я вспоминаю, как раз с чего я вот съехал последний раз на вот Марса и Энгельса, вот, на вот эту, на вот эту, на вот эту вот штуку. А, философия кончилась, закончилась философия. Но самый первый, тут я вспоминаю наш разговор с Петровым о коридорах, что в каждом коридоре можно повеселиться. Самый первый объявил, что нужно понимание переводить в действие, это Гегель. Это он заявил в своей обычной шуточной манере. Повторяю, в своей обычной шуточной манере. И когда вы въедете в то, что вот так, в такой вот вторая логика, так вот на самом деле въедете, вы откроете любую страницу Гегеля, начнете читать, и вы увидите, что это был мужик похлеще, чем у Генри. На каждой странице вы будете хохотать. Ну, по крайней мере, в некоторых его произведениях очень серьезно. И не потому, что он просто там берет и серьезно там что-то там дырку какую-то гонит. Нет. Потому что, говорит, Петров, веселиться можно в любом коридоре, а вы просто будете видеть этот предмет веселья. Так вот, Гегель вот эту вот мысль Маркса высказал несколько лет раньше. А почему высказал? Потому что как-то, вот Гегель, вот конец был идеалистической диалектики, а Маркс начало материалистической. Это все произошло в одно и то же время, когда науки расчленились вот этот вот веник, когда общество встало, наконец, на вот такие вот позиции индустриального материализма, вот это все закончилось. И Гегель, только шутка тут не прямая, как может показаться, а очень глубинная. И на самом деле не шутка. То есть в данном случае я говорю о том, что в шуточной манере сказал то же самое, что сказал Маркс. Он сказал, я создал самую совершенную философскую систему, и ничего совершеннее создать нельзя. Никогда теперь. То есть как так возникает вопрос? Отец диалектики, который лучше всех еще понимал, что все меняется, что на смену хорошим приходит. Как так? Вот он взял и заявил, что все, приехали стабильно. Вот спросили, почему я это сделал? Ну, будет ладно, пошутил или с ума сошел? Ну, еще будет третий тривиальный в математическом смысле. Не знаю, ну, то, что номер один. То есть все там вот закончилась эпоха понимания. То есть нефиг, все, любые более сложные, все, не котируются. Рептилии доразвились до самого верха, все, конец. Вот, и он это объявил буквально там за несколько лет до Маркса. Маркс очень его, конечно, любил, уважал и чувствовал отцов, поэтому он мог так заявить, что опять-таки веселясь в своем коридоре, что Гегель как-то заметил, он забыл добавить. Вот, ну, соответственно, я сейчас только не помню, кто это сказал, Фейербах или Ленин. Кажется, Ленин в своей работе тезиса о Фейербахе, как это было, что вот Маркс взял и перевернул с ног на голову то, что сделал Гегель. Ну, то есть идеалистическую на материалистическую. В данном случае, что означает с ног на голову? То есть Гегель разработал весь аппарат, он единственное, что не сделал, он не привязал это к действию. А к действию можно это привязать только к реальному и конкретному. А это значит, ну, там, к социальному, к общественному, к личному и так далее. То есть он разработал всю эту систему, все. Да, но эта штука, то есть явилась, вы знаете, да, что если ты можешь передвигать границы, то ты можешь, ну, создавать такие убедительные модели, причем бесконечное количество. То есть систему ты разработал, инструменты разработал, ну что с ним делать, ну нефиг, ну что, ну можно все деньги зарабатывать, да, там. В том смысле, что обдуриваешь, что это так. А, то есть, вот он не допер. Но когда это вот так, все, инструмент четко, когда привязано действует, все, вот это все оно вот к одному конкретному, правильному, с учетом всего. А вот насколько это правильно, это зависит от того, кто это применяет. Опять же, знание, оно привязано к этому. И в этом смысле вот вся вторая логика, это первая вот эта вот технология, которая передается вот так, как дхарма, то есть без печатного знака и без текста. И вот посмотрите, да, вот эти вот две точки. Вот здесь без печатного знака понимания текста. Это что, значит, не писать, не читать, сидеть молча. И вот здесь вот я говорю на этом уровне. Вот вам совсем ясно, да, что, что есть и знаки, печатный текст, он же, ну, что не в них, это вот дело. Ну, вот то, что я сейчас говорю, это же понятно, да, чем различается без знака, без текста на этом уровне, на этом. Оля, понятно, да, чем я говорю? Ну, вот здесь вот, вот если это плоско понимать, без знака, без текста, означает, не нужны знаки, не нужны тексты, и да. А вот если на более высоком вот уровне это понимать, это означает, вот есть школа патрологии, вот как-то растет вот это вот понимание. Оно не зависит от того, что именно вот эти вот тексты или вот эти вот слова, что это вот более, могут быть такие тексты, такие, потому что с одним человеком так, с другим так, с этим так. И вот нужно вот это вот излучение как-то вот передать так, чтобы зажглась вот рядом стоящая звезда. Это понятно? Аня, а тебе понятно, что ты говорил? Вот эта точка, вот эта лотос тебе. Вот, и в этом смысле вот вторая логика, это была вот первая такая вот, ну, на самом деле, несмотря на то, что она якобы относится к пониманию, это первая молодая технология, которая проявляется в том, что человек может улучшать все ситуации там в работе, в жизни, вокруг себя, то вот. А те, кто вот ее вот изобрел, это Маркс, а потом Ленин въехал когда, и он было лет 25. И он с очень коротенькой работе, которая как-то называется, насчет там атеизма и так далее, буквально на полторы странички работы. Он пишет точно так же, как Маркс написал, наглую мысль совершенно в сторону Гегеля. Гегель как-то заметил, но забыл добавить. Так Ленин пишет такую же наглую мысль в сторону всех марксистов.